Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 10-noyabr, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Nashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining Do'rmondagi qarorgohini piket qilgan inson huquq faollari hibsga olindi.
Kaltaklashibdi, boshiga urishibdi, qo'llarini qayirishdi, fotoapparatini olib qo'yishdi.
Ozodlikning erkin mikrofonida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash faqat qog'ozda bo'lmasligi kerak.
Tashkilotlarda bankrotga olib kelib, keyin oxirida o'zini suv tekin sotgan odamlar bor.
Rus tilini bilmasang, Rossiyaga kelmay qo'ya qol.
Даже магазинга кириб нима олишди, нима айтишалмайди. Даже издатсини бермаса ҳам индамай қолишаверади.
Сочида мушлашган ўзбеклар устидан жиноий ва маъмурий иш қозғатилди. Дастуримизнинг 2-қисмидан эса Озодлик радиоси маркази Осиё хизматларининг қўшма лойиҳаси бўлган чорраҳа эшитиришни рус тилида тинглайсиз. Бу Озодлик радиоси. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Markaziy razvedka xizmati rahbari David Petraeus nikohdan tashqari aloqalari sabab lavozimdan iste'fo berdi. Prezident Barak Obama generalning bu haqdagi iltimosini qondirdi. David Petraeus AQSh prezidenti Barak Obama nomiga yozgan iste'fo rezasida nikohdan tashqari aloqalarini tan olgan. 37 yillik oilaviy hayotdan so'ng men oilamga xiyonat qilib, jiddiy xatoga yo'l qo'ydim. Bunday axloq ham turmush o'rtog'im ham rahbar sifatida qabul qilib bo'lmaydigan bir holdir. Bugun prezident mening iste'fomni qabul qildi, deyiladi Petrusning xatida. AQSh matbuotida tarqalgan xabarlarga ko'ra, Markaziy razvedka xizmati rahbari lavozimidan iste'fo bergan general David Petraeus o'z biografi Polo Broadwell bilan ishqiy munosabatda bo'lgan. Xabarlarda aytilishicha, Petrusning Broadwell bilan ishqiy aloqalari AQSh federal tergov byurosi olib borgan tekshiruv natijasida fosh bo'lgan. Juma kuni general David Petraeus iste'fosini qabul qilgan prezident Barak Obama uni Qo'shma Shtatlarga uzoq yil sodiq xizmat qilgan atoqli zobit deb atadi. David Petraeus hayotini harbiy maqsadga bag'ishlab, mamlakatni yanada kuchli va xavfsiz bo'lishiga hissa qo'shgan deb ta'kidladi Obama o'z murojaatida. Hozirda Petraeus o'rniga Michael Morrell markaziy razvedka xizmatiga muvaqqat rahbar etib tayinlangan. General Petraeus AQSh Markaziy razvedka xizmati rahbari lavozimiga o'tgan yil sentyabr oyida tayinlangandi. Ungacha janob Petraeus Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlariga qo'mondonlik qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama boylar to'laydigan soliq miqdorini kamaytirishga qaratilgan har qanday qonun loyihasini veto qiladi. Oq uy matbuot vakili Jay Carney bu haqda bayonot berdi. Prezidentlikka qayta saylangandan buyon juma kuni qilgan ilk bayonotida janob Obama Demokratik va Respublikachilar partiyasi yetakchilarini moliyaviy bo'hron oldini olish uchun birgalikda harakat qilishga chaqirdi.
Right now, if Congress fails to come to an agreement,
agar Kongress yilni oxiriga qadar byudjet kamomadini qisqartirish bo'yicha kelishuvga erishmasa, 1-yanvardan hammani solig'i oshadi, deb ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama. Bush davri soliq imtiyozlari yil oxirida tugaydi va bu davlat xarajatlari kamayadigan bir vaqtga to'g'ri kelmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, agar yil oxirigacha Kongress byudjet kamomadini kamaytirish bo'yicha bir qarorga kelmasa, AQSh iqtisodi retsessiyaga yuz tutishi mumkin. O'zbekiston sport mutasaddilari doping iste'moli tufayli London yozgi olimpiadasi bronza medalidan mahrum qilingan kurashchi Soslan Chigiyev atrofidagi mojarolarga izoh berishmayapti. Xalqaro olimpiya qo'mitasi vakili Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik kurashchi Soslan Chigiyevni bronza medaldan mahrum etish haqida qaror chiqarilganini tasdiqladi. Bunga sportchi qon namunasida doping moddasi topilgani sababchidir. Xalqaro olimpiya qo'mitasi O'zbekiston milliy olimpiya qo'mitasidan Chigiyevga berilgan bronza medal va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda. AQSh Adliya vazirligi qurol sotishda ayblanib qamalgan tadbirkor Viktor Butni jazo muddatini o'tash uchun Rossiyaga topshirish iltimosini rad etdi. Mazkur hujjatda qaror ustidan shikoyat qilish huquqi yo'q ekani ham qayd etilgan. Endi Rossiya tomoni faqat 2 yildan so'nggina Viktor But masalasida AQShga murojaat qila oladi. Nyu-York sudi joriy yilning 5-aprelida Viktor Butni AQShda terrorchi sifatida ro'yxatga olingan Kolumbiyadagi FARC isyonchi guruhiga qurol sotishga harakat qilganlikda ayblab 25 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Iroq Rossiya bilan qurol savdosiga oid umumiy qiymati 4 milliard dollarlik shartnomani bekor qildi. Bosh vazir Nur al-Maliki matbuot vakiliga ko'ra, korrupsiya bilan bog'liq xavotirlar bois o'tgan oy Rossiya bilan imzolangan kelishuvdan voz kechilgan. Rossiya Iroqqa qurol va harbiy texnika yetkazib berishi ko'zda tutilgan shartnoma oktyabr oyida Malikining Moskvaga tashrifi davomida imzolangan edi. Ammo korrupsiya bilan bog'liq gumonlar ana nimalardan iboratligini, demak, Iroq rasmiylari aytishmayapti. Hozirda bekor bo'lgan shartnoma doirasida Rossiya Iroqqa MiG-29 qiruvchi uchoqlari va Panser havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazishi kerak edi. Sovet Ittifoqi rahbari Leonid Brejnev olamdan o'tganiga bugun 30 yil to'ldi. 1982 yil 10-noyabr kuni Brejnev uyqudan uyg'onmagandi. Brejnev o'limidan 3 kun avval Qizil maydondagi Lenin mavzoleyi minbarida turib, 7-noyabr kungi bayram paradida qatnashgandi. Uning o'limi haqida Sovet xalqi bir kun o'tib, ya'ni 11-noyabr kuni xabar topgandi. Bu haqda Davlat televiziyasi shunday xabar bergan edi.
10 ноября 1982 года в 8:30 утра скоропостижно скончался.
Леонид Брежнев 1964 yildan o'limining oxirigacha 17 yil davomida sobiq Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasiga rahbarlik qilgan. Aynan uning rahbarligi davrida Sovet xalqi iqtisodiy turg'unlikni boshdan kechirdi. Leonid Brejnev o'z davrida ko'plab siyosiy latifalarning ham qahramoni bo'lgan.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim va so'nggi voqealar bilan tanishib borasiz. Darvoqa, agar sizning mobil telefoningizga internet o'rnatilgan bo'lsa, siz telefoningiz orqali ham bizning saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'g'rilarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Demak, kunning muhim mavzulariga o'tamiz. O'zbekistonlik inson huquqi faollari diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlarning qarindoshlari juma kuni Toshkentdagi prezident qarorgohi oldida norozilik piketini o'tkazayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinganlar va haligacha hibsda ushlab turilibdi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi faoli Shuhrat Rustamov Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Rustamovga ko'ra, Qibray tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olinganlar orasida inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham bo'lgan. Urlayeva juma kuni kechqurun qo'yib yuborilgan, qolgan yana 3 odamni olib qolishgan, dedi Shuhrat Rustamov. Juma kuni Parkent shahrida 9 nafar dindorning ishi Yuqori Chirchiq tuman sudida ko'rib chiqilayotgandi. Inson huquqlari alyansi faoli Shuhrat Rustamov tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi.
Kechqurun soat 8 da javob berib yuborishdi. Uy 8:30, 9 ga yaqin uyga qaytib keldi. Biroz uni taltaylashdi, boshiga urishdi, qo'llarini qayirishdi, fotoapparatini olib qo'yishdi. Ichida haligi buni yig'ib yurgan nima kolleksiya rasmlar bor edi, hammasini yo'q qilib tashlashdi.
Endi u bilan demak sudga tortilgan musulmonlarni qarindoshlari ham bor edi, ularni taqdiri nima bo'ldi?
Ular o'sha soat 8 dan keyin bu yoqda Cheris posolstvo xabar borgan bo'lsa, ular tezda hamma hujjatlarni yo'q qilib Yelenani qo'yib yuborishgan. Qolgan qarindoshlar o'sha yerda qolgan Kibraysk nimada rubida. Halizgacha mana biz hozir u yoqqa bu yoqqa telefon qilib halizgacha aniqlamayapmiz. Qarindoshlari qidirib yuribdi ularni. Bola chaqalari.
Nimaga ularni militsiyaga olib ketishdi? Biron bir sababini aytishganmi u yerda?
O'sha Yelena bilan birga piketga chiqishgan bular ham.
Piketga chiqqani uchun militsiyaga olib keldik deyishganmi? Biron bir sabab
aytishganmi? Piketda piketga chiqishganligi uchun Yelenani ham, haligi 3 ta bolani, bittasini akasi, 2-tasini otasi. Ularni ham qo'shib hammasini militsiyaga olib borishgan 4 kishini Qibray RUVDsiga. Qibray RUVDsda har bittasini alohida-alohida xonaga qo'yib qo'yib, ular bilan suhbat o'tkazib, ular bilan protokol tuzib, dokument oformit qilishgan. Lekin mana bu Yelenaga ham dokumentlar oformit qilingan. Ba'zi hatto psixbolnitsaga yotqizishga ham dokumentlar tayyorlangan. Lekin hali amerikanskiy posolchiga xabar berganim uchun o'tgan signal ketganligi uchun bular sekin-asta hujjatlarni yig'ishtirib, Yelenani o'ziga javob berib yuborishgan. Uyga avtobusga o'tkazib yuborishgan, keyin uyga yetib kelgan bu. Qolgan haligi 3 bolani qarindoshlari halizgacha noma'lum qayerdaligi. Biz o'zi telefon davereligi ham o'zi signalni berdik, halizgacha qidirishyapti. Kecha olib ketishgan Qibray RUVDsiga, o'tgan kechasi Parkent RUVDsiga olib borishgan. Na Qibray RUVDda, na Parkent RUVDda hech qanday registratsiya qilinmagan bu odamlar. Hali hozirgacha qidirishyapti. Biz javobini kutib o'tiribmiz hozir. Qarindoshlari o'ta hayron, qayerga borishini bilmaydi, qattan qidirishni bilmaydi ularni.
Dedi Inson huquqlari faol alyansi, faoli Shuhrat Rustamov. Ozodlik 10-noyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan bog'landi. Uning aytishicha, ular tashkilotining 3 faoli, Fayziboy Yunusov, Sherzod Husanov va Tojiboy Salimovlar hanuz Qibray tumani ichki ishlar bo'limida saqlanmoqda va ular ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Yelena Urlayevaga ko'ra, ularga katta miqdorda jarima solinadi yoki 15 sutkagacha hibsga olinishi taxmin qilinadi. Yelena Urlayevaning 9 noyabr kuni prezidentning do'kon do'rmondagi qarorgohi oldidagi piketda shunday talablar bilan chiqqanini aytadi.
Да, прямо у резиденции президента на нашем плакате было свободу.
Bizning plakatlarimizda Chirchiqda sudlanayotgan dindorlarga ozodlik va O'zbekistonda musulmonlarni ta'qib qilishini to'xtatishga qaratilgan talablar yozilgan edi. Shuningdek, sudlanayotganlarning ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi da'volarni inobatga olmagan sudya Mirzayevni jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilgan edik. Bugun biz prezident qarorgohi oldiga bir necha BTRlar olib kelib qo'yilganini ko'rdik. Demak, qo'riqlash yanada kuchaytirilgan. Biz toki musulmonlar ta'qibi to'xtamas ekan, bunga qaramasdan o'z aksiyalarimizni davom ettiramiz, deydi Yelena Urlayeva.
Мы будем всё-таки такие акции делать, пока не прекращается преследование мусульман. Пусть БТРы там ставят всякие хамоны, но уже все равно нужно к проблеме привлекать внимание.
Деди Узбекистан Инсан Хулары Альянсы рахбары Елена Урлаева.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Andijon viloyatining Izboskan tumanidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor Abduvosid Eminovning aytishicha, ayni paytda tumandagi tadbirkorlarni himoya qilish qo'mitasi, palatasi yo'q, bir paytlar tashkil qilingan edi. Shuningdek, bu palataning qanchalik zarur ekanligini aytar ekan. Tadbirkorlarni himoya qilish faqat qog'ozda emas, balki amalda ham bo'lishi kerak, deydi Abduvosid Eminov.
Ana hozir bizda juda ko'p marta televizorlarda, O'zbekiston kanali, yoshlar kanallarida eshitirishlar beryapti. Bu tadbirkorlarga yaxshi sharoitlar yaratish maqsadida. Yaratinglar, shu nima yordam kerak bo'lsa beramiz, deb mana bosh prokuratura ham 007 ga telefon qilinglar. Kim xalaq bersa, to'sqinlar bo'lsa biz qochib beramiz. Bu juda yaxshi. Men o'zim ham tadbirkor bo'lib yerga chiqqanman. Endi buni telefon qilishdan maqsad juda yaxshi. Lekin bitta kamchilik borki, tadbirkorlarda o'zini alohida tashkiloti yo'q. Tadbirkorlar palatasi rayonda bo'lgan ilgari. Lekin bu tadbirkorlar palatasi hozirda amalda boshqa rayonlarda bilmayman, lekin bizning rayonda yo'qolib ketgan. Tadbirkorlar palatasini qilib, katta qilib markaz joyiga, hamma ko'radigan, hammani ko'zi tushadigan joyga tadbirkorlar palatasi deb shu joyda tashkilot bo'lsa-da, u tashkilotni boshlig'i tadbirkor bo'lsa, haqiqiy ish yuritgan odam. Lekin yurist konsultant bo'lsa, yuridik jihatdan bu tadbirkorlarga yordam bera oladigan. Birinchi. Ikkinchi, buxgalter auditor yoki auditorning kontorasi shuning ichida bo'lsa. Chunki shunday paytlar bo'ladiki, nopok nimalar shantaj qilishi mumkin tadbirkorlarni. Ashnaqa paytda, ashular auditorlik kontorasi yoki bo'lsa arxitektura yordam berish kerak. Undan keyin texnoparklar bo'lsa, texnopark deganimiz sababi shundayki, mana shunday bir tashkilotlardan bankrotga olib kelib, keyin oxirida o'zini suv tekin sotib olgan odamlar bor. Shunday obyektlar borki, haligacha undan biroz foydalangan yo'q. Shunday bo'sh yotibdi. U joylar elektr energiya bilan ta'minlangan, suv, gaz, yo'llar bilan, ya'ni injenerlik kommunikatsiyalar bilan ta'minlangan joylar, lekin shunday joylar bo'sh yotibdi. Ularni hokimiyat inventarizasi o'tkazib turib, tadbirkorlar palatasiga bersa, u tadbirkorlar palatasi yosh, yangitdan chiqayotgan, mana juda ko'p chalaydi bitirib chiqayotgan yigitlarimiz bor, qizlarimiz bor. Har xil ishlar qilaman deydi, lekin ashjada na elektr energiya bo'lsin, na joy bo'lsin. Bunday odamlar bor, sharoitlarini oladi, qo'ygani joy yo'q. Shularga arzon arenda qilib, ashi joylarni bersa, ashi joylardan ish tashkil qilishga yengillik yaratilsa-da, bunda tadbirkorlar ko'paygan bo'lardi. Endi keyingi nimamiz, biznes sentr bo'lsa shu joyda, biznes sentrida birjalardagi narx navolar, yarmarkalar haqida ma'lumotlar, tenderga qo'yilgan obyektlar va shunaqa ma'lumotlar kelib tushadigan biznes sentr bo'lsa. Aslida meni nazarimda, endi men boshqa odamlar uchun bu narsa deya olmayman, meni nazarimda yaxshi bo'lardi, shu tadbirkorlar juda yaxshi rivojlangan bo'lardi.
Deydi Andijon viloyatining Izboskan tumanidan qo'ng'iroq qilgan sobiq tadbirkor Abduvosit Eminov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qildi. U yerda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri asli Farg'ona viloyatidan Saidmurod Kamolov. Ayni paytda u Sankt-Peterburg shahrida avtobus haydaydi. Saidmurodning aytishicha, Rossiyaga kelayotgan o'zbeklar til bilishi kerak, ularning til bilmasligi, ya'ni rus tilini bilmasligi juda ham qiyin ahvolga solib qo'yyapti. Saidmurod fikricha, agar rus tilini bilmasang, Rossiyaga kelmay qo'ya qol.
Bizi yoshlar kelyapti O'zbekistondan, bilimi past. Endi bizga bunday avtobus minamiz, yo'lovchi bo'lib chiqishadi. Endi avtobusga chiqib ham deb so'rab, qayerga borib, qayerga tushishgan nimasini aytisholmaydi.
Yana aytmoqchisiz, ana rus til bilmaydi demoqchisiz.
Ha, tilni bilishmaydi, endi bilimi past, samiyasi. Til bilishmaydi, mana va stroykalarda har xil millatlar bilan birga ishlashadi, vabshe tilda yomon bilishganidan so'zlasholmaydi ham, ozgina bo'ynilari qisinib nima bo'lib yurishadi. Bunday qirg'iz, qozoq, boshqa millatlar chiqishadi, ruschani yaxshi bilishadi, to'liq. Bunday chiqib biz bilan yaxshi munosabat to'liq gaplashadi. A biznikilar ko'pincha chiqishadi, bu qana nima deb gapirishni ham bilmaydi. Ruschani ham bilmagani uchun hali bir xilga boshqa millatlar ham chiqib aytishadi. Bu salladini men mana mashinaga kelib ishlayapti, tilda bilmasa nima qiladi bu yerga kelib ishlab. Endi oddiy misol bu poliklinika nimalardan o'tadigan bo'lsa ham poliklinikada ham qattiq og'riyapti. Nima ba'zi magazinga kirib nima olishdi, nima aytisholmaydi. Mana undan moncha gram yo moncha kilogram ber deb, summa daje zdatsini bermasa ham indamay qolishaveradi. O'shanchalik darajada-da matematika to orqasidan ham adabiyot rus tili nimasi orqasidan ham shunchalik orqada. Men o'shani aytmoqchimanki, mana shu shunchalik bolalarni o'sha yerda ham O'zbekistonda kollej, palejlarni yaratib qo'ygan, lekin rus tilini to'liq miyasiga qo'yish kerak. Socha mana kirilchani o'qishni o'qishni bilishmaydi, nol. Bu kirilchani maytda metroda, magazinda o'qishalmaydi mana shu nimalarni ham, obyavleniyalarni ham. Bizda ani O'zbekistonda lotin tiliga o'qitib qo'ygan, uni to'g'ri O'zbekistoni yaxshi, lekin tilda bilib kirilchani sal miyasiga nima qilib qo'ysin. Ya xafa bo'lmaysiz, mana yerga keling. Mana shu yerda mana biz 7 yil, 8 yildan beri yashaymiz, mana shuna yoshlarimiz mana 90-chi yildan bag'a keladigan bo'lsa, вообще nol, ishonavering.
Dedi farg'onalik mehnat muhojiri Saidmurod Kamolov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling va shuni eslatib o'tamiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bir har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. plus 420 602 612 713 yoki plus 420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotidan lavhalar Sochi shahar huquq-tartibot idoralari tomonidan ommaviy mushlashgan O'zbekistonlik quruvchilariga nisbatan jinoiy va ma'muriy ish qo'zg'atildi. Shahar hokimligi janjalda ishtirok etgan mardikorlarni O'zbekistonga jo'natib yuborishga qaror qildi. Mojaro sabablarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Dushanba kuni Sochidagi Gornaya karusel sport va turizm majmuasi qurilishida 240 ta o'zbekistonlik mehnat muhojiri orasida ommaviy mushlashuv kelib chiqdi. Krasnaya Polyana politsiya bo'limida ozodlikka mushlashuv bir ishchining boshqasiga tosh otganidan boshlanganini bildirishdi. Jinoyat joyiga yetib kelgan politsiya mushlashuvning jiddiy oqibatlari oldi olinganini ma'lum qildi.
Zachinchiki zadержаны. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 2.
Janjalni boshlaganlar hibsga olindi. Hozirda Rossiya jinoyat kodeksining qurolli bezorilik moddasi yuzasidan 5 kishiga nisbatan jinoiy ish ochildi. Qolgan ishtirokchilar ham qo'lga olinib, ma'muriy javobgarlikka tortildi, dedi Krasnaya Polyana politsiya bo'limi rahbari Sergey Shevchenko. Sochi shahar politsiya boshqarmasi Krasnaya Polyana majmuasiga maxsus bo'linmalar yuborilgani va mushlashganlar orasida jiddiy jarohat olganlar aniqlanmaganini bildirdi. Sochi ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, o'zbek mardikorlari Mizimte chegara daryosi orqali qochishga urinib ko'rgan, lekin chegarachilar mushlashuv joyidan qochgan 66 nafar ishchini to'xtatib qolgan. Chegara tomon qochayotgan mehnat muhojirlarini to'xtatishga favqulodda trevoga bilan ko'tarilgan zaslon chegara naryadi tashlangan va to'xtatib qolingan ishchilar politsiya xodimlari qo'liga topshirilgan. Sodir bo'lgan favqulodda hodisa yuzasidan Sochi shahar ma'muriyati, Krasnodar o'lkasi va Sochi ichki ishlar boshqarmalari, migratsiya xizmati hamda o'zbekistonliklarni ishga yollagan pudratchi tashkilot rahbarlari qo'shma majlisi chaqirildi. Kurort shahar Sochi 2014-yilda qishki olimpiya o'yinlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Sochi shahri hokimi Anatoliy Pahomov muhojirlarning bunday xatti-harakatlarga toqat qilinmasligini bildirdi.
Они приехали сюда драться или работать. Но мы считаем, что бездельники и тунеядцы это руководители, которые это допустили. Решение
Ular bu yerga mushlashgani kelganmi, ishlaganimi? Lekin biz bu janjalga yo'l qo'ygan tashkilot rahbarlarini haqiqiy bekorchi va landaur deb bilamiz, dedi g'azab bilan shahar hokimi Anatoliy Pahomov qurilish tashkilot rahbarlariga. Shahar hokimiyati rahbari janjalkash muhojirlarni ishga yollagan pudratchi tashkilotlardan bu ishchilar bilan mehnat shartnomalari bekor qilinishi va ular o'z yurtlariga jo'natilishini talab qildi. Hibs etilgan o'zbek mardikorlarining hozirgi holatini bilish maqsadida Ozodlik Sochi ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmada mushlashuv bo'lgan dushanba kuni Krasnaya Polyana politsiya bo'limiga jami 243 nafar mehnat muhojiri olib kelinganini bildirishdi. Ulardan 210 nafari O'zbekiston, 33 nafar esa aytilishicha Tojikiston fuqarolaridir. Sochi ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Andrey Kovalenko ishchilar deportatsiya qilinmasligi, shunchaki ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi to'xtatilganini bildirdi.
Основания для депортации нет. Они уедут по месту постоянного проживания в связи с тем, что контракт трудовой у них будет разорван. Работодатель им организует.
Депортация қилиш учун асос йўқлиги сабабли улар ўз юртларига жўнатилиб юборилади ва меҳнат шартномаси бекор қилинади. Иш берувчи томонидан уларга билет олиб берилади ва улар ўз хоҳиши билан доимий яшаш жойига жўнайди. Жиноий иш қўзғатилган шахслар тақдирини эса тергов ва кейинги суд ҳал этади, dedi Sochi shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Andrey Kovalenko. Gornaya karusel sport va turizm majmuasi rahbariyatining politsiya nazorati ostida o'zbekistonlik va tojikistonlik mardikorlarning ommaviy tarzda uyga jo'natilishi yuzasidan Sochi shahri hokimligi oldida bugun erta hisobot berishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik muxbiri bevosita janjalga tortilgan va unga guvoh bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlarni topishga harakat qildi. Ammo aksariyati maxsus politsiya bo'linmalari nazoratida deportatsiya lagerida saqlanayotgani taxmin etilayotgan bu muhojirlar bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mabodo bu voqeaga oid kengroq tafsilotlardan xabardor bo'lsangiz, bizga xabar berishingizni so'raymiz. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yo'yadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonlik muxbirimiz Olim Ko'kanning xabar berishicha, Taliban hokimiyatidan so'ng Afg'onistonda madaniy hayot rivojlana boshladi. Mamlakat shimoli viloyatlarida hayot kechirayotgan o'zbeklar jamoasida ham qator madaniy tashkilotlar ta'sis etilgan. Kobuldagi hamkorimiz Afg'onistonlik o'zbeklar jamiyatida madaniy jamoatchilik vaziyati borasida o'zbek ziyolilaridan biri bilan suhbat o'tkazdi.
Afg'onistonlik o'zbek shoir va yozuvchi Muhammad Kozim Amini iyul oyida Yaponiya poytaxti Tokioda Afg'oniston masalasiga bag'ishlab tashkil etilgan xalqaro yig'inda mamlakatda faoliyat olib boradigan madaniy tashkilotlar namoyandalari qatorida qatnashgan edi. Unga ko'ra, dunyo jamoatchiligi himoyati natijasida so'nggi yillarda o'z bo'yibastini namoyon etgan madaniy jamoatchilik bundan nari ham davlat faoliyatlarini kuzatib boradi. Aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan Afg'oniston shimol viloyatlarida madaniy jamoatchilik haqiqiy ma'noda faoliyat olib boramayotganini e'tirof etgan janob Amini, ma'lum mushkillarga qaramay qator madaniy tashkilotlar shimol viloyatlarida ta'sis etilganini aytadi.
Afg'onistonda madaniy jamoatchilik yangi tug'ilgan bir padida. Agarchi bu madaniy jamoatchilikda o'zi haqqi dar haqiqat har bir jamoani bistarida, etagida o'zi ilgaridan-ilgari mavjud bo'ladi. Ammo Afg'onistonda mana bu arupoyi ta'birlarda, Afg'onistonda Taliban hokimiyati og'darilgandan keyin yangi shaklida shakllana boshladi. Albatta, shamol viloyatlarida, men yashab turgan viloyatda yangi zamonaviy tarzda bo'lgan madaniy jamoatchilik tushunchasi o'z asli ma'nosini topgan emas. Ammo yana ham bularni namunalari bor. Hozir ham mana shu 10 yil fursatdan foydalanib, shamol viloyatlarida, jumladan Foryo viloyatida, Jazjon viloyatlarida, Sarpul viloyatida ko'plab madaniy jamoatchilik nahotlari, tashkilotlari ta'sis bo'ldi.
Suhbatdosh, Afg'oniston shimol shaharlarida madaniy jamoatchilik faollari gazeta va jurnallar nashr etish orqali to'xtovsiz ravishda o'z xizmatlariga davom etib kelayotganliklarini ta'kidladi.
Hozir mana Afg'onistonda shimol viloyatlarida madaniy jamoatchilik Kobulda bo'lgan yoki Afg'onistondagi buyuk shaharlarida bo'lgan, masalan, katta shaharlarda, masalan, Herot, Mazor-i-Sharif, Jalolobod yoki markazda bo'lgan madaniy jamoatchilik tashkilotlaridek agar bo'yibastini yaxshi suratda ko'rsatilgan bo'lmasa ham, ya'ni ba'zi bir madaniy jamoatchilik tashkilotlari yuzaga kelgan, o'rtaga kelgan. Hozir ham shimol viloyatlarida, ayniqsa Foryo viloyatida jaridalar, haftanomalar, oyliklar, haftaliklar nashr bo'lib turgan ki bizlar ko'plab namunalarini ko'ramiz. Ya'ni bular davlat ham himoya qilmaydi ko'pisini. Tashqi mamlakatlar ham, tashqi norasmiy tashkilotlar ham himoya qilmaydi. Bular faqat o'sha xalqni yordami bilan ta'sis etilib, faoliyat qilib turgan.
Kozim Amini, Afg'oniston madaniy jamoatchilik tashkilotlari o'z oyoqlari ustida ustuvor turib faoliyat olib borish imkoniga ega bo'lgunga qadar dunyo hamjamiyati yordamiga ehtiyoji borligini bildirdi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. AQSh markaziy razvedka xizmati rahbari Devid Petreus nikohdan tashqari aloqalari sabab lavozimidan iste'fo berdi. AQSh prezidenti Barak Obama boylar to'laydigan soliq miqdorini kamaytirishga qaratilgan har qanday qonun loyihasini veto qildi. O'zbekiston sport mutasaddilari doping iste'moli tufayli London yozgi olimpiadasi bronza medaldan mahrum qilingan kurashchi Saslan Tiyev atrofidagi mojarolarga izoh bermayapti. AQSh adliya vazirligi qurol sotishda ayblanib qamalgan tadbirkor Viktor Butni jazo muddatini o'tash uchun Rossiyaga topshirish iltimosini rad etdi. Sovet ittifoqi rahbari Leonid Brejnev olamdan o'tganiga 30 yil bo'ldi. Hozir esa e'tiboringizga chorraha eshitirishni taqdim etaman. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная журналистами Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». У микрофона в пражской студии Айнура Джекшерзе. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В казахском городе Темиртау 7 ноября неизвестные подожгли редакцию газеты «Зеркало». Прописочный бум. Почему именно в эти дни в Туркменистане можно увидеть длинные очереди для оформления прописки? Кто он? Человек, который стоял во главе советского Узбекистана почти четверть столетия. Шарафу Рашидову исполнилось бы 95 лет. Свадьба пела и плясала. Большинство таджикских семей, живущих за счет трудовых мигрантов в России, предпочитают тратить деньги на шумные и богатые торжества. Культурная афиша Бишкека. Жители и гости киргизской столицы спешат в выставочные залы и театры. Оставайтесь на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Начнем выпуск событий в Казахстане. В Темиртау 7 ноября утром неизвестные подожгли редакцию газеты «Зеркало». Жертв и пострадавших нет, но сгорела мебель и техника. Журналисты связывают это со своей профессиональной деятельностью. На месте происшествия побывала и наша коллега с казахской редакции Елена Вебер, с которой мы связались по телефону.
Особенно пострадал кабинет главного редактора. В окно ее кабинета и была закинута вот эта бутылка с зажигательной смесью. То есть сначала разбили, видимо, кирпичами два окна в кабинете, то есть главного редактора, и в кабинете, где находится журналистская комната и рекламный отдел. Вот в эти оба кабинета были закинуты кирпичи, а потом следом за ними вот эта бутылка с зажигательной смесью. То есть их две было. Пожарные подтвердили, что это на самом деле был поджог, умышленно, что-то не случайно. Вот, также сказали, что в бутылках в этих обеих находилась легко воспламеняющаяся жидкость, но что конкретно там находилась бензин, керосин, там или что-то другое, пока еще не установлено. Это все покажет экспертиза, ее пока еще не назначили, как мне сообщили. Пожарные должны были передать материалы дела в прокуратуру, откуда уже дело направят там либо в полицию, либо куда, то есть кто будет этим заниматься. Mm-hmm. Ну, как говорят пожарные, все-таки это будет наверняка возбуждаться уголовное дело, потому что тут явно поджог был.
А тем временем журналисты подозревают, что этот поджог или, скажем, этот случай связан с их профессиональной деятельностью.
Да, это так. Они как бы говорят, что в любом случае это кто-то за что-то мстит, но за что конкретно они не могут понять, потому что если, допустим, это вышла бы какая-то одна критическая статья, тогда можно было бы конкретно указать, за что, да. А тут как бы они периодически затрагивают такие острые темы, но там дело политики не касается, криминала тоже не касается, чтобы это были там какие-то бандиты, то есть нет. Тут они в основном пишут о распределении бюджетных средств, о социальной теме, коммунальной теме, то есть такие чисто городские темы, это где-то. Угу. Вот. Ну, журналист Наталья Вернадская как бы, ну, предполагает, они могут утверждать, что, возможно, это как-то связано с тем, что вот как раз, получается, в предыдущем номере она писала статью о том, как распределяются бюджетные деньги и выделяются на строительство детских площадок. И она там выяснила, что большие расхождения в растрате бюджетных средств имеются, и как бы ей в руки попали документы, то есть все сметы, где все это было просчитано, и она все это описала. Но этого года, в апреле, как раз-таки той же самой журналистке Наталье Вернадской, ей угрожали неизвестные. Она, когда выходила из своей редакции вечером, к ней подошли двое неизвестных парней. Они, я так понимаю, они были в масках, как бы прикрыты лица были, она их не могла опознать. И пригрозили, то есть они не говорили, вот за какую статью, за что конкретно, они просто ей пригрозили, что перестань писать там критику. Она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Вот, ну, как бы так на всем этом и все остановилось. Сами журналисты газеты «Зеркало» говорят, что они не стали уже дальше развивать эту тему.
Газета сама маленькая, я так поняла, там всего 4 журналиста. Да, это частная газета?
Это частная газета, у них тираж 6200 экземпляров, выходит они раз в неделю.
Рассказала корреспондент казахской редакции Елена Вебер. Тем временем глобальная сеть организаций, приверженных делу защиты и продвижения права на свободу выражения, IFEX, посвятила 6 ноября казахскому журналисту Лукпану Ахмедьярову, на которого в апреле этого года было совершено жестокое нападение. Напомним, что 23 ноября журналисты всего мира отмечают Всемирный день за прекращение безнаказанности. Инициатором выступили журналисты Филиппин. С 1 по 23 ноября IFEX в рамках акции расскажет о пострадавших журналистах из разных стран. В списке есть журналисты Туниса, Гамбии, Палестины, Мексики, Сирии. «Один день, один журналист». Всемирный день за прекращение безнаказанности впервые проводился 23 ноября 2011 года. В этот день отмечается годовщина резни Ампатуан 2009 года на Филиппинах, когда были убиты 32 журналиста и работника СМИ. Как сообщает казахстанская прессозащитная организация «Адельсёз», безнаказанность преступлений против журналистов – прямое следствие качества правопорядка и качества правосудия. Организация обращает внимание на то, что пострадавший от рук неизвестных журналист из Уральска Лукпан Ахмедьяров, удостоенный престижной международной премии, до сих пор не уверен, что нападавшие на него будут найдены и наказаны. Продолжаем программу «Перекресток». В эти дни перед зданием отдела городского жилищного управления Акимлика в Ашхабаде можно увидеть шумную толпу. Количество людей, желающих попасть на прием к чиновнику, занимающимся оформлением документов для прописки, не уменьшается. Люди, собранными в разных инстанциях документами в руках, целыми днями стоят в очереди, чтобы получить существующую еще с советских времен прописку. Почему именно сейчас такие очереди за пропиской? Этим вопросом интересовалась коллега из туркменской службы Джахан.
60-летняя пенсионерка Анна Ахматуллина уже третий день приходит в Акимлик, чтобы сдать документы для прописки своего родного сына. В Акимлике в день принимают всего лишь несколько посетителей, когда, как здесь, собираются тысячами. Вот как описывает толпу Анна Ахматуллина.
1500 человек здесь, и непонятно, как это ведется. Надо было поэтапно сделать, чтобы люди вот так не мучились.
Некоторые даже по 2-3 дня ночуют здесь, чтобы попасть на прием, говорит пенсионерка.
Приходит такой патриот, сидит здесь и пишет. Вот женщина взялась и пишет, понимаете? А ей это надо? Ей это совершенно не надо. А когда должны этим заниматься работники Акимлика?
90-е годы по указу бывшего президента Сапармурата Ниязова прописку в столице запретили. Но причина запрета так и осталась непонятной. Почему именно сейчас образовывается длинная очередь перед зданием городского Акимлика? Это объясняется тем, что с 1 октября сего года отдельным категориям жителей власти разрешили прописку в Ашхабаде. Есть люди, которые уже несколько дней приходят в Акимлик, но попасть внутрь не могут.
Я в третий раз уже пришла. Какая причина возвращает? Очередь большая. По очереди пройти не можем. Очередность.
Принимают 30 человек от силы.
Так вы сюда попадете, и 30 дней вы не попадете сюда, если у вас связи нет. Так вот стойте.
Во дворе здания городского жилищного управления Акимлика власти повесили объявление, где можно получить перечень необходимых для оформления прописки документов. По словам людей, стоящих в очереди, чиновники создают дополнительные бюрократические трудности по сбору необходимых документов. Вот что говорит пенсионерка Анна Ахматуллина по этому поводу.
Создают, конечно. Понимаете, я еще туда не попала. И я вам ничего не могу сказать конкретного. Создают они? Они придираются, допустим, какая-то справка неправильная или еще что-то. Такое бывает.
Указ бывшего президента страны о запрете прописки в столице в течение многих лет создавал трудности определенным категориям жителей. Эти люди не могли трудоустроиться, не могли оформлять пенсии, испытывали трудности в оформлении новорожденного ребенка в семье. Жительница столицы Анна Ахматуллина столкнулась с тем, что родного сына не могла прописать к себе в квартиру.
До сегодняшнего дня я родного сына не могу прописать. Родного сына.
Пенсионерка Анна Ахматуллина рассказывает, что те годы ее родной брат тоже столкнулся с проблемой прописки.
Он не смог заработать себе пенсию. Вот 62 года, 52 года. Он бы 10 лет где-нибудь работал на производстве. Его не взяли на производство. Он дома не сидел, он работал на фирме, он и сейчас работает. Стаж-то не идет. Вот 10 лет мы потеряли.
Анна Ахматуллина надеется, что во избежание очередей у городского Акимлика власти упорядочат очередь посетителей.
Мое желание, лично мое желание, чтобы все это разделили по хакимам. По хакимам. У каждого хакимлика есть комиссия. Азатлыкский, пусть азатлыкский трап идет к азатлыкскому, Ниязовский к Ниязовскому, Чандабильский к Копедакский отдельно. Все поэтрапно надо делать, а не делать вот это столпотворение до 2-3 тысяч человек собирать это самое. Понимаете? Еще мало того здесь драки устраивают.
Официально медиа страны об отмене запрета на прописку в городе Ашхабаде не сообщает.
Это был материал коллеги из туркменской службы «Джахан».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Вы слушаете совместную программу Центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода Перекресток». Мы выходим в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб. Сегодняшний выпуск веду я, Айнура Джекшилзе. Далее вы услышите. Он человек, который стоял во главе советского Узбекистана почти четверть столетия. Шарапу Рашидову исполнилось бы 95 лет. Свадьба пела и плясала. Большинство таджикских семей, живущих за счет трудовых мигрантов в России, предпочитают тратить деньги на шумные и богатые торжества. Культурная афиша Бишкека. Жители и гости киргизской столицы спешат в выставочные залы и театры. Во вторник, 6 ноября, исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя, дважды Героя соцтруда Шарафа Рашидова. О человеке, руководившем Узбекистаном на посту первого секретаря ЦК Компартии Республики с марта 1959 года до самой своей смерти 31 октября 1983 года, написано очень много. Написано много хорошего, впрочем, так же, как и не очень хорошего, особенно после его смерти, вплоть до его полуофициальной реабилитации в первые годы независимости Узбекистана. В небольшом радиоматериале невозможно рассказать все о человеке такого масштаба, как Шараф Рашидов. Корреспонденты узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» поговорили с людьми, лично знавшими Рашидова, и попросили их рассказать не о первом секретаре, а о человеке, которого они знали как Шараф Ака. У микрофона Сарвар Усмон.
Но, по мнению нашего первого собеседника, работавшего секретарем ЦК Компартии Узбекистана до 1987 года Рано Хабибовны Абдуллаевой, невозможно отделить руководителя Республики Рашидова от просто человека Рашидова, как невозможно «этне тырноктан ажратыш», то есть невозможно отделить мясо от ногтя.
Bizler uşa paytları, Rashidov ishlagan paytda, SSR davlatida, respublikalar orasida.
В годы правления Рашидова наша республика была на четвертом месте среди союзных республик по объемам промышленного производства, а по количеству специалистов с высшим образованием на 10 тысяч человек мы были и вовсе на первом месте.
Говорит автор книги «Море людское и черный водоворот власти» Рано Абдуллаева. Нам все же удалось отвлечь Рано Хабибовну от привычной ей стихии цифр и показателей и начать говорить о Рашидове – человеке. По ее словам, двери кабинета Шарафа Рашидова не были неприступными.
Особенно работники культуры и искусства очень часто бывали у него. Их он принимал в любое время. Вы же знаете, что он сам был писателем.
Напоминает Рано Абдуллаева. Народный поэт Узбекистана Шукрулло – ровесник Рашидова. Ему недавно исполнилось 92 года. В беседе с нами он с благодарностью вспоминал, как его только что вернувшегося со сталинских лагерей в середине 50-х годов, принял тогда еще председатель президиума Верховного Совета Узбекской ССР Шараф Рашидов.
Бірінші болып, мен қабыл қыған Олий Советте Раисы вақты Рашидов болған.
Первым человеком, кто принял меня, был именно Рашидов, ведь я официально был врагом народа, врагом советского строя. Но он, председатель Верховного Совета, принял меня. Расспросил, где сидел, в чем я нуждаюсь, и когда стал уходить, всучил мне конверт, в котором оказались деньги. Я отказался от них. А после меня он, как я потом узнал, отправил письма в издательство, чтобы они начали печатать мои книги.
Говорит Шукрулло. Рашидов, говоря сегодняшним языком, был промоутером узбекской литературы. Он делал все, чтобы читатели всего Союза были знакомы с произведениями узбекских писателей.
Например, мен өзімі диявлік асарларымы Москвада, Москва журналларда нашер етілішіге Шараф Рашидов сабапчы болған.
Например, почти все мои произведения были напечатаны в московских журналах благодаря Рашидову, говорит Шукрулло. Трудно заподозрить в неискренности 92-летнего писателя, хвалящего человеческие качества Шарафа Рашидова, потому что в оценке произведений писателя Рашидова он беспощаден.
Шараф Рашидов уже табиата шойрыда.
Рашидов по природе своей был поэтом. Помню, еще в 40-м году в журнале «Гулистон», где было напечатано мое стихотворение, были и его стихи. Но занимаемая им должность не давала ему возможности писать то, что волновало его как человека. Он писал то, что велела партия. А не писать он не мог, потому что душой он был писателем.
Говорит народный писатель Узбекистана Шукрулло. Наш сегодняшний рассказ о Шарафе Рашидове, наверное, получился каким-то лубочным, что абсолютно недопустимо по отношению к такому человеку, как Рашидов, личность которого была, конечно же, противоречивой, а посмертная его история была и вовсе драматичной. Но мы сегодня решили просто вспомнить хорошего человека. Слова Рано Абдуллаевой о том, что
Рашидов тоже подымит.
Рашидов был чистым человеком, в сегодняшнем Узбекистане могут повторить многие. Ну, по крайней мере, те, кто еще помнит его и его время.
Рассказывал корреспондент узбекской службы Сарвар Усмон. Вы слушаете программу «Перекресток». Продолжаем выпуск. Большинство таджикских семей живут за счет трудовых мигрантов в России, число которых превышает 1 миллион человек. О том, что уровень жизни в Таджикистане намного повысился и люди стали жить лучше, могут сказать и те, кто изредка посещает эту страну. Вместе с тем, как показывают исследования, традиции и условия быта по-прежнему вынуждают многие семьи направлять свои затраты в основном на покрытие бытовых нужд, не вкладывая при этом в развитие или учебу своих детей. Международные эксперты считают, что в статье расходов обычных таджикистанцев приоритетными считаются проблемы продовольственного характера, соблюдение традиций, то есть проведение затратных праздничных мероприятий. А такие статьи расходов, как здравоохранение, образование и бизнес-развитие, остаются на последнем плане. О том, как расходуется бюджет таджикских семей, в материале коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозода.
По словам Зейбо, жительницы Душанбе, несмотря на то, что в ее семье работают и она, и ее муж, денег практически не хватает даже на текущие расходы.
А что скрывать? Денег, что мы с мужем зарабатываем, не хватает. Мы в основном расходуем на продукты питания. На одежду уже не хватает. Приходится от чего-то одного отказываться. А что уже говорить о том, чтобы купить детям компьютер или что-то еще в этом роде?
Зебо говорит, что в такой ситуации она не может думать о том, чтобы увеличить расходы на дополнительное образование или занятия детей, как такое было в ее время. Дети в школу ходят, и то хорошо, говорит она. Через 2-3 года старшему сыну надо будет жениться. Об этом надо позаботиться сейчас, говорит она. Родителям приходится помаленьку копить деньги, чтобы через некоторое время провести достойную свадьбу сыну, потратиться на торжество для 150 человек, купить приданое, украшения и одежду для невесты, а также приобрести машину. Зейбо, которая побывала на свадьбах многих своих родственников, соседей и друзей, считает себя обязанной перед ними и планирует так же, как и они, а то и лучше, организовать торжества и пригласить туда всех, кого считает нужной. Как считают социологи, такое мышление характерно большому количеству жителей Таджикистана. Традиции, установившиеся годами, вырабатывающие некий морально-этический кодекс поведения в обществе, давлеют над мышлением многих, кто не хочет отходить от толпы. Эксперты уверены, что изменения социально-экономического характера, произошедшие в Таджикистане в последние годы, не остались без следа. Однако в корне изменить менталитет привыкших к традиционному порядку жизни людей не так уж и просто. Экономист Давлат Муроджумаев считает, что такой непрагматичный подход к расходам ощущается и на уровне государства, когда миллионы денег направляются на организацию пышных торжеств и обрядов. Различие лишь в том, что власти преследуют еще и политические цели. В соответствии с исследованиями Всемирной продовольственной программы, проведенными в мае этого года, до 80% доходов семей расходуются на приобретение продовольствия. В горных районах эта цифра доходит до 90%, а оставшиеся 10% ни в коей мере не могут удовлетворить другие жизненные потребности. Сайдамон Бодамаев, сотрудник продовольственной программы ООН в Таджикистане, говорит, что по данным последних исследований, большинство семей в такой ситуации при болезни даже не обращаются к врачам.
В развитых странах малая часть дохода идет на продукты питания, и оставшиеся деньги семьи расходуют на здравоохранение и образование. К сожалению, наши исследования показывают, что в сельской местности в Таджикистане стараются экономить на собственном здоровье, не покупать лекарства и избегают больницы. Многие не ложатся в эти учреждения, потому что боятся, что потребуются деньги.
По мнению наблюдателей, во многих семьях, где основным доходом семьи стали денежные переводы родных из миграции, эти средства также расходуются по статьям первой необходимости на питание, одежду и мероприятия. Последние исследования ООН показывают, что чуть более 47% населения Таджикистана живут за чертой бедности. В день на каждого из них в среднем расходуется $1.33. Такие показатели ставят Таджикистан в группу самых бедных стран мира.
Это был репортаж Хирамон Бакозода из таджикской службы. Большие затратные праздничные мероприятия, или тои, любят и в Кыргызстане. Их пик приходится как раз на эти осенние дни. Но эта осень в Бишкеке выдалась особенно богатой и на культурные мероприятия. Гости и жители столицы Кыргызстана то и дело успевают ходить то на одну, то на другую выставку, показы, спектакли, конкурсы и концерты. О самых запоминающихся и крупных культурных мероприятиях Бишкека рассказывает корреспондент киргизской службы Тимур Токтоналиев.
Это был, наверное, холл, да?
Нет, это было его рабочее место. Здесь вот стоял этот мольберт.
В самом центре Бишкека, посреди многоэтажных зданий, величественно стоит дом, где раньше жил Семен Чуйков. Советский живописец, лауреат двух сталинских премий и человек, который положил начало развитию живописи в Кыргызстане. В эти дни в доме музея Семена Чуйкова проходит специальная выставка, посвященная 110-летию со дня его рождения.
Там это мемориальная наша часть музея. Здесь представлены личные вещи Чуйкова. Это жертва.
В аванзале и в самом большом зале, где работал Чуйков, висят 18 его работ. Портреты разных сельских девочек под названием «Киргизские девочки 1937 года», «Девушка Чабан и киргизская красавица 1971 годов», а также «Токтогул среди народа 1939 года», «Бедняцкий аил» или «Портрет юноша 1952 года». По словам заведующей дома музея Марины Закревской, какие бы картины он ни рисовал, Чуйковский старался обязательно запечатлеть горы.
Это две картины, посвященные военной тематике, это Великой Отечественной войне. У нас представлен портрет Тулебердиева, выполненный в 1943 году, и еще одна картина – это «Расставание». Дальше у нас идут портреты. Он очень любил детей. Просто обожал их писать. И вот у нас в экспозиции представлен это Джамал, 1962 года. Дальше пройдемте посмотрим. Киргизская красавица в 1971 году нарисовал портрет, и мы пригласили прототип. Эту девушку, она, конечно, немножко изменилась за эти почти 40 лет, но вот глаза, вот выражение глаз осталось.
Она до сих пор
Каниза, конечно. Угу. Каниза Езалиева. Вот он ее рисовал, у нас вот представлены две работы, ее вот портрет. Жила она в соседнем доме, была соседка. И Чуйков, да, почти всех детей соседских он рисовал.
Помимо этого, в тех же залах можно увидеть различные фотографии с самим Чуйковым, снятые во время его работы, поездок и многочисленных путешествий, совершенные в том числе в Индию и в Италию. Эти страны также оставили след в его творчестве, отражающиеся в многочисленных картинах, нарисованных в этих странах. Помимо живописи, Чуйков также выпустил книги «Образы Индии» в 1956 году, «Заметки художника» в 1962 году и «Итальянский дневник» в 1966. После большого зала идет небольшая комната, кабинет Чуйкова, где перед глазами предстает довольно скромный интерьер, состоящий из деревянного письменного стола, плетеного кресла и вешалки, где висит его рабочая рубашка. Из всех его работ самой знаменитой стала картина под названием «Дочь советской Киргизии» 1945 года. Оригинал этой картины на данный момент висит в Третьяковской галерее. Точно такую же он нарисовал и для музея изобразительных искусств имени Гапаратиева в Бишкеке. На вопрос, почему именно эта картина стала популярной, заведующая Домомузея Марина Закревская отвечает так.
Эта картина была написана в 1948 году. Это время после Великой Отечественной войны. Это было восстановление Советского Союза. И вот он показал в образе этой девушки свою любимую Киргизию. Она стремится к будущему. А будущее – это знание. И вот он не случайно ее нарисовал с книжками. Потому что в то время не было в каждом селе школ, и детишки вынуждены были ходить за несколько километров в соседнюю школу, чтобы научиться читать и писать. И вот он показал это стремление в образе вот этой девушки. Она была представлена на многих выставках.
Родился он в 1902 году в городе Пешпек. Так назывался Бишкек 110 лет назад. В 1930-м в Москве, окончив учебу в высших художественно-технических мастерских, возвращается на родину и создает многочисленные картины и пейзажи, в которых отражаются природа и люди Кыргызстана. Впоследствии эти работы обречены на успех, через которых люди не только в СССР, но и за пределами узнают как о самом Чуйкове, так и о доселе малоизвестном Кыргызстане. Семен Чуйков умер в 1980 году в Москве, прожив 77 лет. Его работы висят в музеях и различных галереях в странах бывшего СССР и Западной Европы. Выставка, посвященная 110-летию со дня его рождения, продлится до конца ноября. Наряду с известными неделями моды, которые проходят традиционно в так называемых столицах моды – Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке – не остался в стороне и Бишкек. Более 60 местных, как именитых, так и начинающих дизайнеров представили свои работы публике. Платья, костюмы, брюки, юбки, сшитые из теплых тканей и теплых тонов, местный колорит, национальные узоры и войлок, красивые девушки, сменяющиеся одна за другой, и более 1000 зрителей, глаза которых не успевают рассмотреть одну модель одежды, как уже на подходе вторая. Все это осенняя неделя моды 2012, которая проходит в Бишкеке. 10 номинаций дают автору полную свободу фантазии. Традиционные номинации, такие как современная этника, это стилизованный национальный костюм, или стиль большого города, городская мода, а также экстравагантные, светский раут, новый взгляд, нетрадиционное использование материалов при изготовлении одежды, авангард, экспериментальная мода. Неделя моды в Бишкеке проходит с 2008 года весной и осенью. По словам президента модельного агентства Витлайн Виталина Борзенко, в Кыргызстане талантливые дизайнеры и модели, благодаря которым в стране развивается мода, и она оказывает влияние на жителей.
Это были работы молодых дизайнеров. Но тем не менее, сколько коллекций, которые интересны, на которые приятно смотреть. И которые не просто приятно смотреть, которые, я думаю, у многих было бы желание и купить. То, что проводим в театре, у нас 1000 посадочных мест. Это имеет огромное значение и может влиять на культуру в целом, на поднятие культуры, культурного уровня наших с вами соотечественников, как минимум.
Помимо этих мероприятий, пожалуй, также можно выделить выставку, посвященную столетию со дня рождения художника Гапара Айтиева, выставку живописи под дыханием времени и концерт классической музыки, посвященная 94-й годовщине независимости Польши. При поддержке Генерального консульства Польши в Кыргызстане бишкекчане получили возможность услышать произведения выдающихся польских композиторов Генриха Винявского, Фридриха Шопена и Кароля Шамановского в исполнении известных польских и кыргызских музыкантов: Иоанна Лавринович фортепиано, Барбара Малькольм скрипка, Зайтуна Нарынбаева фортепиано, а также Большой симфонический оркестр мэрии города Бишкека и консерватории.
Это был Тимур Токтоналиев из Бишкека. На этом мы заканчиваем программу «Перекресток», подготовленную журналистами центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В пражской студии с вами прощается Айнура Джекшерзе. До свидания.